новости. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Женщины столицы прошли маршем за права. Британия назвала вещество, отравившее Скрипаля. На админгранице с Крымом исчез крымский татарин. Далее подробно. Британские следователи установили, чем отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом сообщает 112 канал.
У малих дозах такі речовини викликають втому і надмірне виділення слини, а у великих спричиняють непритомність, параліч і смерть. Зазвичай це рідинний газ, тож відстань має бути досить малою. Такі препарати нескладно виготовити, але потрібно добре на цьому знатися, інакше можна вбити себе в процесі. Такі отрути використовували, наприклад, під час Другої світової – Росія і Німеччина.
По информации министра внутренних дел Великобритании Амбер Радд, Скрипаль в тяжелом, но стабильном состоянии, он в сознании и сотрудничает со следствием. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что если в деле замешана Россия, Соединенное Королевство даст жесткий ответ. В Кремле причастность к отравлению отвергают. В результате инцидента с отравлением Сергея Скрипаля помощь медиков получили всего 21 человек. Народная артистка России Лия Ахеджакова рассказала Крым Реалии о том, что любит полуостров с детства и участвовала там на съемках до того, как он был аннексирован Россией.
Ой, меня это так ранит, когда люди мною безумно уважаемые, и я всегда находила с ними какое-то согласие, и с которыми я вместе выхожу на сцену, вдруг озверело, это Крым наш, наш русский Крым. Не знаю, меня это так ранит, не хочется в это лезть, я только знаю, что он уже не наш.
Подробнее смотрите в эксклюзивном интервью на сайте Крым Реалии. Женщины столицы накануне провели акцию в центре Киева. Несколько десятков вышли с идеей обратить внимание окружающих на права женщин.
До юри так, я видно, що права наші записані, прописані. Але насправді, чому вважається, що наш день тільки 8 березня? Сьогодні такий день привернути увагу до прав жінок.
Позднее активістки присоединились к другой похожей акции на Михайловской площади. На админгранице между аннексированным Россией Крымом и материковой частью Украины исчез 24-летний крымский татарин, житель Евпатории Абдулла Ибрагимов. Об этом вечером 8 марта сообщило общественное объединение «Крымская солидарность». Согласно их сообщению, Ибрагимов направлялся из Херсона на аннексированный полуостров. В обед 8 марта он перешел украинский пункт пропуска, после чего направился к российскому. До 18 часов вечера российский номер телефона Ибрагимова был на связи, но позже оказался вне зоны доступа. Крымско-татарский активисты утверждают, что с тех пор связь с ним отсутствует. Для поисков на админграницу выехали близкие родственники Ибрагимова и юрист Рустем Кемилев. Публичных комментариев российских пограничников по этому поводу пока нет. Кандидат в президенты России Ксения Собчак сообщила, что в 2014 году ездила на полуостров после его аннексии России, чтобы записать репортаж для издания «Сноп.ру». Комментируя высказывание депутата Госдумы России от Крыма Натальи Поклонской о своей поездке на полуостров, Собчак сказала, что, цитирую, «не готова вступать в диалог с управляемыми персонажами вроде Натальи Поклонской и как-либо отвечать им». Президент Грузии Георгий Маргелашвили утверждает, что Тбилиси готов приложить больше усилий для сохранения режима визовой либерализации, который дает гражданам страны возможность путешествовать в шенгенскую зону ЕС без получения визы. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, 8 марта в Брюсселе Маргелашвили принял участие в заседании министров иностранных дел, где обсуждали возможные злоупотребления безвизом с грузинской стороны. Германия и Швеция сообщили о поступлении нескольких сотен заявок на получение убежища от грузинских граждан после начала действия безвиза в марте 2017 года. Европейская Рада 8 марта утвердила Катрин де Боле главу бельгийской полиции на должность исполнительного директора Европола, сообщает сайт правоохранительной структуры. Де Боле вступит в должность 1 мая, когда истекает срок полномочий ее предшественника Роба Вайнрайта. По сообщению на сайте Европола, де Боле выбрали из списка кандидатов, предложенного Советом правления Европола. И о погоде. В Крыму сейчас плюс 5 градусов, на Чангаревного Алексеевке плюс 2. Керченская переправа возобновила работу и функционирует по факту погодных условий. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на Радио Крым. Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете интервью с Рифатом Чубаровым, главой Меджлиса крымско-татарского народа. Интервью провела Катерина Некречия.
Рифат Ага, здравствуйте. Спасибо за то, что вы уделяете нам вот сейчас это время, потому что формат такой необычный. Вы приходите к нам в студию, даете по телефону комментарии периодически. Но оказалось, что среди моих коллег, среди многих крымчан, которые как-то комментируют что-то в соцсетях или задают вопросы по телефону, например, звоня к нам в эфир, нашлось много вопросов, которые тоже хотелось бы вам задать. Ну и хочется отметить, что у вас настолько загруженный график, что вот даже интервью мы пишем с вами в субботу. И, насколько я понимаю, что у вас рабочее время и выходных классических, там, суббота, воскресенье, это выходной, такого нет. Вы в таком сложном режиме работаете?
По-разному бывает, но, как правило, все выходные дни, то, что называется выходными по календарю, они бывают заняты встречами, которые, ну, требуют такого продолжительного разговора. Приезжают люди из Крыма. Хочу сказать, что вот после нашего интервью у меня будет серия встреч, в которой будут участвовать люди, которые специально приехали из Крыма.
Мы находимся сейчас в офисе Меджлиса, в центре Киева. Что здесь происходит? Вот встреча, да, вы говорите с крымчанами, которые приезжают из Крыма, с крымскими татарами. А что еще? Какие-то важные переговоры или заседания Меджлиса?
Разумеется, здесь вся деятельность Меджлиса, крымско-татарского народа, которая сконцентрирована теперь на материковой части Украины. Здесь работают члены Меджлиса. Здесь мы принимаем разных наших гостей, партнеров. Проводим встречи с дипломатами, с представителями органов управления нашего государства. Здесь проводим заседания. Раз в 3 месяца здесь проходит заседание исполнительного совета Всемирного конгресса крымских татар. В общем, это наш штаб.
А если можно так в процентном соотношении, сколько времени у вас уходит на работу в Меджлисе и на работу народного депутата Украины?
Ну, вы знаете, мы уже настолько привыкли с тем, что мы выстроили график такой календарный. Все заседания Верховной Рады, они известны заранее за полгода. Заседания комитетов Верховной Рады также известны. И поэтому все мероприятия, которые требуют от нашего совместного участия здесь в Меджлисе, мы синхронизируем с деятельностью, ну, моей как народного депутата, Мустафа Гаджимилев как народного депутата в Верховной Раде. И при этом еще нам необходимо бывает, и мы умудряемся туда включить те дни, когда мы выезжаем на различные международные мероприятия. Скажу, что с освобождением Ильми Умерова и Ахтема Чайгоза, ну, я сразу почувствовал большое такое облегчение в части необходимости всегда выискивать время для того, чтобы успевать или там на международные конференции, или там на встречи в Европарламенте, в Совете Европы, ОБСЕ. Значительную сейчас такую долю вот этих встреч на себя взяли Ахтем и Ильми.
Рифат Ага, я понимаю, что вам как политику, да, как общественному деятелю, наверное, говорить о себе, о своей биографии, ну, как-то менее привычно, да, потому что в основном вы комментируете глобальные, серьезные темы, а тут о себе. Но если вы готовы поделиться с нами, приоткрыть, может быть, занавес, да, то я бы вас спросила, конечно, о, вот начиная с вашего детства. Ваша семья, как и все крымские татары, в 44-м году была депортирована, но вот вы родились в городе Самарканд, Узбекской ССР, да, в 57-м году. Если, вот так вот, знаете, быстро ответить на этот вопрос, что у вас сразу возникнет в памяти? Самое хорошее и самое, может быть, какое-то негативное, если такое было, вот впечатление из этих вот своих самых первых лет жизни?
Независимо от того, какой сложный период живут люди. Как правило, родители оберегают своих детей от каких-то прямых соприкосновений с какими-то невзгодами, тяжестями. И то же самое делали мои родители. Понятно, что мои первые воспоминания, которые с возрастом становятся действительно как-то ярче, они не появляются новые. Эти воспоминания такими же были и 20, и 30 лет. Просто как бы краска немножко меняется. Эти все воспоминания носят достаточно достаточно такой радостный характер. Я помню, как вчерами отец мне рассказывал и с братом старшим сказки. Потом отцу, видимо, какой-то момент не то что это надоело, а у него, видимо, не хватало времени. Он принес и повесил возле печки, а мы все собирались возле печки, потому что было тепло, повесил такой настенный алфавит. Это были красочные картинки с буквами. И через несколько дней мы уже с братом знали алфавит, чтобы самим читать сказки, чтобы отец на это не тратил время. Я помню, ну, тогда мне было где-то 5,5-6 лет.
Но он поступил так, наверное, с мудростью, потому что показал, как круто читать сказки, как это интересно, да, чтобы вы захотели побыстрее научиться читать.
Дело в том, что до того, как я пошел в школу, я знал только крымско-татарский язык. И как раз тогда, вот в конце 50-х годов, впервые после депортации, были изданы несколько книг на крымско-татарском языке. В 1956 году, в апреле, был принят указ о реабилитации. Но он был очень половинчатый, он был очень лживый в отношении крымских татар и некоторых других депортированных народов. Отменили специальный режим спецпоселения. Грубо говоря, отменили лагерный режим, но им запретили возвращаться, им было запрещено возвращаться в свои родные места, в том числе крымским татарам в Крым, и, естественно, было указано, что реабилитация не означает компенсацию за все имущество и прочее, но при этом как бы было сквозь зубы признано, что выселение было, ну, незаконным, хотя такого слова и близко там не употреблялось. И поэтому, как следствие вот этого указа, были предприняты некоторые шаги, чтобы сказать людям, что они тоже живут наравне вместе с другими. И в отношении крымских татар был тогда воссоздан ансамбль «Хайтарма» из числа тех артистов довоенных, которых также депортировали, как и все крымские татар. И было издано несколько книг. И в числе таких книг было не «Крым-татар Масаллара», не «Крымско-татарские сказки», а «Татар Масаллара», тобто «Татарские сказки». Но это был настоящий крымско-татарский язык.
А вот этот режим такого лагерного поселения, или как это? То есть крымские татары в депортации, они не могли, я так понимаю, свободно ходить по улицам, жили в определенном
любое
месте?
Любое изменение места проживания человека и любые действия, которые меняли его статус, его образ жизни, должны были быть согласованы с военным комендантом. Были специально коменданты этих спецпоселений, и если вы хотели поехать в соседнее село, потому что там ваши близкие, то вы должны были получить разрешение коменданта. Как правило, эти разрешения не давали. Это была такая своеобразная форма наказания, подавления, ну, как в тюрьме, как не дают свидания в тюрьме, да, специально, чтобы подавить узника. Так и здесь применялись такие методы. За самовольный уход с места проживания указом Верховного Совета, Президиума Верховного Совета СССР от 1949 года всем спецпоселенцам за самовольный уход с места проживания грозил 25 годами каторжных работ. Была такая форма наказания. Вот, ну, разумеется, поступление в институты исключительно по разрешению комендантов. У нас целое поколение, которое не смогло учиться, потому что они не могли получить такого разрешения.
А вы, как совсем маленький ребенок тогда, вы чувствовали как-то на себе? Да, потому что, ну, вот то, что там я знаю из истории и от там крымских татар-историков и тех, кто пережил депортацию, что местному населению тогда рассказывали страшные вещи про крымских татар, что там их боялись вот первое время.
Ну, тот момент, когда уже я родился, я себя как-то начал ощущать в этой жизни, маленьким, пусть, но человечком, конечно, в такой прямой форме такие отношения уже не были, но чувствовалось это в разных других проявлениях. Это надо, возможно, молодым сегодня это трудно понять, поскольку вот само проживание в системе ценностей СССР, мнимых и разделяемых на самом деле людьми, у нас вот нашего поколения мнение, вот оно определяло как бы параметры наших и поведений, и ощущений. Но, скажем, я очень хорошо помню начальную школу, особенно первые дни, первые недели, потому что я действительно не знал русский язык. Мама и отец меня отдали в школу с русским языком обучения. Я помню вечер, когда они между собой размышляли, какую школу меня отдать. И я не помню все нюансы, но я помню, что отец сказал, что узбекский язык он и так знает. Мы общались во дворе с детьми своего возраста, и у нас там рядом были и соседи узбеки тоже. А вот узбекский ему не помешает. И только вот это...
Русский, да? А вот русский,
да, русский язык, да, ему не помешает, то есть мне. И вот эта мотивация, видимо, превысила другие. И я пошел первый класс в школу с русско-узбекским языками обучения. Тогда, в начале 60-х годов, такие школы были очень распространены в Узбекистане, когда в одной школе учились дети и на узбекском потоке, и на русском потоке. Единое руководство, единый педагогический коллектив, но разные два потока языковых обучения. И я помню, когда... Мы проходили уже где-то в втором, третьем классе какие-то уроки, где нам пытались, видимо, рассказывать определенные страницы истории, Советский Союз. Тогда ведь пропаганда, она, может, была тогда намного тоньше, чем сейчас, особенно для вот хрупкой детской души, но она была разработана. И я помню, как перед 7 ноября нам рассказывали о Великой Октябрьской социалистической революции, как перед маем, я тогда не думаю, что нас водили на какие-то праздники с Днем Победы, и самого Дня Победы тогда еще не было такого установленного, но, как правило, май нам рассказывали о Великой Отечественной войне. Но, естественно, не обходилось от упоминания разных противоборствующих сторон. Рассказывали нам какие-то истории в таких доступных для детского понимания формах о давней истории. Там. И вот я об этом часто говорю, потому что это через всю мою жизнь потом прошло. Когда говорили о татаро-монгольских нашествиях, весь класс резко оборачивался на меня там и на нескольких других детей. Это не означало о том, что они как бы осуждали меня, потому что мы были крымские татары, и представления вот этих детей, сформированные эти представления, видимо, были в семьях, они связывали нас вот с этим нашествием. Когда говорили о немецко-фашистских оккупантах, то тогда все оборачивались, у нас была такая девочка Лида, она была немка из числа депортированных. Тогда все оборачивались, смотрели на нее, в том числе и я, потому что вот при всем том, что нас учили интернационализму, нас как бы настраивали на то, что все люди одинаковые, но тем не менее власть не создавала какие-то, знаете, такие шлюзы для того, чтобы в системе обучения, но напрямую вот события исторические не связывались с этническими с представителями этносов, вот, которые вот сегодня находятся вместе. И потом уже, когда я повзрослел, я понял, что это было невозможно. Даже если бы власть это делала бы, она в какой-то мере это пыталась сделать. Мы-то потом приходили домой, и моя мама, мой отец мне рассказывали, кто мы, откуда мы и почему мы здесь. Видимо, то же самое происходило в семьях других депортированных. То же самое происходило в узбекских семьях, потому что у них, видимо, вспоминали подавление восстаний, которые были в конце 20-х, начале 30-х годов в Узбекистане. Они жестоко подавлялись кровью со стороны Красной Армии. То есть вот последствия вот нашей недавней истории, очень такой кровавой, сложной, они не могли не вот участвовать эти последствия формирования нашего мирового сознания. Из каких-то малых лет мы уже понимали, где что можно говорить при всех, а где можно обсуждать и что можно обсуждать между своими. Свои могли быть разные. Это могли быть родные, близкие, это могли быть люди других национальностей, но которые что-то подобное пережили.
Правила игры определенные.
Да.
В эфире радио «Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Рифат ага, вот ваша семья, ваши родители, у которых четверо маленьких детей было, да, включая вас, то есть у вас 68-й год, они вернулись в Крым. А вот на самом ранее в интервью радио «Крым Реалии» вы рассказали, что тогда на полуостров смогли вернуться там 200-300 семей крымских татар. Вот как вы считаете, это удача, что вашей семье вам удалось вернуться в Крым именно тогда, гораздо раньше, чем это удалось сделать большинству ваших соотечественников?
Трудно ответить на этот вопрос, потому что все зависит от того, что человек считает своей уже прожитой жизни важным. Я думаю, что если бы мы сейчас имели бы возможность спросить моего покойного отца, а он умер буквально первый месяц, как началась оккупация России в Крыму, ему было 83 года, он бы сказал, что это очень для него было важным, то, что он значительную часть своей жизни прожил в Крыму. 68 по 2014 год. Я помню, как первые месяцы, когда мы возвратились, моя мама очень плакала по ночам. Она плакала от того, что все родные, включая ее родители, остались в Узбекистане. Дело в том, что наше возвращение, как и возвращение тогда вот той группы людей, которым дали такое разрешение на возвращение в 68-м году, оно подкреплялось ожиданием того, что за нами еще переедут практически все крымские татары. И люди старались, часть людей старалась переехать первыми, чтобы потом помочь своим родным. И моя мама была уверена в том, что вслед за нами приедут наши близкие, в том числе мои бабушка, дедушка. А этого не случилось, потому что после нас просто опять упал этот железный занавес, и всех крымских татар, которые самостоятельно пытались возвращаться, в том числе были наши родственники, их выкидывали. Выкидывали или в сторону Краснодарского края России, или в сторону вот Херсонской области, вот Новоалексеевка, Мелитополь. И, конечно, моей маме было очень сложно с четырьмя детьми, без родных, близких, но я помню, как отец ее все время успокаивал. Я почему и сказал, очень было важно, что человек считал самым главным в жизни. Отец всегда успокаивал маму тем, что зато мы в Крыму.
А вы в Крыму в пятый класс, вы, да, пошли уже?
Да, я в 68-м году, я был пятиклассником.
Ваш этот школьный период, он был вот в основном, если вы детство говорите, счастливый, да, потому что родители так старались делать, а то, вернувшись в Крым, вы снова столкнулись с действием пропаганды и с определенным отношением людей. Вот если так вот в общем взять, это счастливое такое детство и юность было?
Мы поселились, или нас поселили в селе, ну, это тогда сложные такие названия были, совхозного Павловски, село Привольное. Проще говоря, это два села, Привольное и Новопавловка, они были разделены рекой Чатырлык. Да, и когда мы поселились, там жили еще люди, которые, в общем-то, были уроженцы этих мест, не крымские татары. И мама моего потом уже очень хорошего друга, ну, в принципе, мы с ним тогда и сразу и подружились, Витя Захаров, Виктор Иванович, он сейчас генерал милиции в отставке, тетя Нина очень хорошо помнила, как она говорила, Бердыбулат. Такое было старое название этого села. Она его помнила 20-х годов. Я сейчас не помню, какого года она была рождения. Она была старше моих родителей. Я думаю, где-то она была начало 20-х годов рождения. Она рассказывала про это село по воспоминаниям своей матери, которая там родилась еще в конце где-то 19-го столетия. Но таких людей было, были единицы. В основном это были уже новые переселенцы из районов, из разных областей Украины и России. Эти люди не знали Крым, как знала, скажем, тетя Нина или как мои родители. Обычная школа сельская тех времен, но, конечно, в Крыму теперь моих вот детских во всех ощущениях появилась крымско-татарская тема совершенно в ином таком звучание, оформление, чем в Узбекистане, в местах изгнания. Если там мы все знали, что мы в изгнании, к нам относятся по-разному, но мы не чувствовали со стороны людей, которые рядом с нами жили в Узбекистане, такого целенаправленного какого-то противодействия или настороженности. Тем более там не было было такой ярко выраженной ежедневной пропаганды антитатарской в местах изгнания, то в Крыму эти такие ощущения появились, потому что были и эти явления. Мы чувствовали, что мы под постоянной опекой. С нами иногда преподаватели проводили такие, ну, очень косвенно, может быть, издалека беседы, которые должны были нас укрепить понимание того, что советская власть, она справедливая. Это все делалось потому, что в Крыму в разных местах возникали ситуации, когда выселяли прибывающих крымских татар 68-й, 69-й, 70-й, после 70-х годов. И особенно в Бахчисарайском районе, Белогорском, в Кировском, в Судаке люди прибывали, приезжали, возвращались, покупали дома, их предупреждали, потом выселяли, вовлекали в эти выселения так называемых дружинников. Тогда не было социальных сетей, интернета. Разумеется, все это не освещалось в средствах массовой информации, но людское радио это все разносило. И иногда отец уезжал, а потом уже шепотом матери рассказывал, как они пытались противодействовать выселению того или иного, ну, крымского татарина. И мы, дети, постоянно вот жили вот в таком представлении, что, с одной стороны, у нас есть друзья, это наши ровесники. У нас есть учителя, которые, в общем-то, к нам относятся очень хорошо и обучают нас. Но всегда есть некие вот иные взрослые, которые пытаются не допускать крымских татар, которые постоянно пытаются, ну, держать нас в определенных рамках. Я часто рассказываю об одном случае, но он действительно тот, который меня тогда потряс. Это было в 69-м году, 5-й класс, май месяц, мы уже переходим в 6-й класс, и в начале мая я с товарищем, я прекрасно помню его фамилию, имя, Владимир Салабай, они приехали из Урала, но фамилия чисто украинская, но они приехали из Урала, потом, кстати, уехали где-то через пару лет, потому что Крым все время населяли. С одной стороны, говорили, что для крымсатар нет места, но в Крым все время кого-то привозили, им строили дома, им давали работу, кто-то из них закреплялся, кто-то из них, наоборот, уезжал. И вот мы, когда шли уже через речку, вот из нашего привольного Новопавловку, где была школа, и вдруг на дамбе Володя резко останавливается и говорит: «А за что вы нас будете убивать?» Он сказал: «Резать». Я растерялся, я сказал: «Почему? Кто это так сказал?» И он немножко нехотя, но рассказал о том, что приходила соседка, она была учительницей, приходила соседка и сказала маме, чтобы с 17-18 мая детей не отпускали одних, что крымс-татары будут резать детей. Я рассказал это отцу в этот же день. Как я потом узнал, отец пошел к соседям. У нас было 5 семей всего крымс-татар в этом селе. 5 семей. Село было большое. В общем, все получилось из-за того, что накануне 18 мая мой отец и 4 мужчины из других семей решили вечером 17 мая собраться на берегу Чатырлыка, речки. Это степь. И там вместе с детьми, женами провести такой молебень, там же и посидеть все вместе, вспомнить депортацию, костер, приготовить что-то детям. И с этим они пошли к парторгу совхоза. Но тогда была такая система управления, чтобы просто его проинформировать. Тот сказал, что зайдете через несколько дней. И, видимо, пока шло согласование вот этой инициативы, по селу пошли разные какие-то разговоры, но уже повзрослев, я понимал, что это специально вот в такой именно форме, что будет насилие со стороны татар, это специально распространялось. Люди не могли сами до этого додуматься. Такие ситуации были.
В эфире радио «Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко. Поговорим о таком. Закон о коллаборации должен быть взвешенным, Чубаров. Собчак обвинила посольство Украины во лжи. Иранских женщин задержали за попытку протеста. Далее подробно. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров считает, что при разработке будущего закона о коллаборации нужно учитывать то, что он должен предусматривать индивидуальную, а не коллективную ответственность. Об этом 8 марта он сказал в эфире Пятого канала. Цитирую. «Целью этого закона не должно быть задание, как можно широко охватить большее количество людей, которые должны быть наказаны. Мы должны выписать ситуации относительно уровня ответственности, уровня вовлеченности в коллаборацию, потому что есть очень разные уровни. Одно дело, когда человек становится членом правительства коллаборантов, и совсем другое дело, когда человек выполняет работу на своем посту, например, директора школы или главврача». Конец цитаты. По его мнению, при разработке такого закона надо быть осторожными. Кандидат в президенты России Ксения Собчак утверждает, что информация посольства Украины в России о том, что там не получали заявление политика с просьбой посетить Крым с материковой Украины, является неправдой. Публичных комментариев украинских дипломатов по этому поводу пока нет. Украинская миссия ОБСЕ в ООН в Вене ожидает, что наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ за выборами в России будет строго соблюдать резолюцию Генассамблеи ООН относительно непризнания аннексии России Крыма. Об этом говорится в сообщении дипломатической миссии в Твиттере. 7 марта в Европейском парламенте заявили, что не будут отправлять официальных наблюдателей на запланированные выборы президентов в России и Азербайджане. Нескольких женщин, которые в Тегеране пытались провести акцию по случаю Международного женского дня, задержали, сообщает Радио Свобода со ссылкой на местные СМИ. Правозащитницы ранее объявили, что проведут мирный протест возле Министерства труда в столице Ирана 8 марта, чтобы потребовать больших прав. По данным соцсети, женщинам и мужчинам, которые пытались собраться на демонстрацию, препятствовали силы безопасности, которые в конечном итоге их разогнали, сообщают о задержании более 10 человек. Киевская «Динамо» сыграла в ничью с римским «Лацио» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. В первом тайме команды голами не порадовали. Во втором счет красивым ударом пяткой открыл «Динамовец» Виктор Цыганков. Хозяева ответили на это двумя голами Иммобили и Филиппа Андерсона. А под занавес встречи точку в матче поставил динамовский бразилец Мораес. Его удар в дальнюю девятку зажег окончательный счет на табло 2-2. Судьба путевки в следующую стадию решится в киевском поединке. И о погоде в Крыму сейчас плюс 2. На Чангаре в Новоалексеевке плюс 1. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым. Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете интервью с Рифатом Чубаровым, главой Меджлиса крымско-татарского народа. Интервью провела Катерина Некречия.
Если вот говорить о том, как ваша учеба, да, как вы дальше, что вы после школы делали? А вы хотели в МГУ поступить, ездили туда, да, но не вышло. Вы ранее также в интервью говорили, что это потому что русский язык не знали на таком уровне, как надо было. Почему вы хотели вот сразу туда ехать, в Россию, да, в Москву, почему учиться там?
Ну, тогда такого представления очень четко, ну, такого зафиксированного, что вот это Украина, вот это Россия, вот это Узбекистан. Хотя, возможно, Узбекистан как-то было больше, потому что оно резко отличалось. Все, опять же, дело в учителях. Когда я учился в 9-10 классе, а это уже было в Ильинке, потому что там, где я жил, в Новопавловке, у нас не было 10-летки. И 9-10 класс, это соседняя сегодня Ильинка. И там был так называемый интернат. Нас детей привозили понедельник, и мы до субботы там жили и учились, а на выходные снова домой. И там, ну, я уже был немножко взрослее, но старшие классы, и там уже и учителя были другие, и встретились другие, и они к нам, может быть, относились уже соответственно нашему возрасту, и двое из этих учителей сыграли мою роль, очень значительную роль. Один из них математик, он же физик в сельских школах. Очень часто учителя объединяли разные предметы. Был такой Габринец Анатолий Михайлович, человек удивительный, очень трагической судьбы. Он воевал и первые месяцы войны в Белоруссии, он сам и был белорус, этнический, у него очень интересный был говор такой. Он попал в плен, он несколько раз бежал из плена, его ловили, он был полуизломанный, его очень сильно искалечили. Когда освободили советские войска, он прямиком уже угодил в сибирские, Сибирь, то есть советские лагеря. И поэтому судьба крайне трагическая. Где-то после смерти Сталина, его, как и многих других таких советских красноармейцев, бывших, освободили. Он закончил педагогический институт и вот уехал, как он тогда говорил, специально далеко от тех мест, где с ним случились вот эти все несчастья. Он не хотел, чтобы вот это, эти трагедии его догоняли все время. Он по натуре был бунтарь такой. А рядом с ним был Александр Павлович Пушкарев. Но он был намного моложе, чем Анатолий Михайлович Габринец. Он был учителем русского языка и литературы и недоучившимся студентом Московского университета. Это сельская школа. Двое мужчин-преподавателей, которые в жизни увидели очень много несправедливостей, сложностей, но тем не менее им надо было искать опору в этой жизни. Они часто вдвоем встречались. Они жили в одном доме, так называемом учительском доме. Этот у меня математик, а Александр Павлович, он был воспитателем в интернете. Он недоучившийся студент, потому что его выгнали с третьего курса исторического факультета МГУ. Такого, как диссидентствующего студента. Я иногда с ними вечерами сидел, когда они выпивали. Я хотел бы, чтобы вот ваши зрители это поняли, что тогда в селах это не носило такой характер, как сейчас. Люди вот этим уходили в какую-то свою, вот, свой внутренний мир. И немножко выпивши, они рассказывали вот разные истории житейские. Меня допускали к этим историям. Меня не отгоняли, как других моих друзей, потому что, несколько раз у нас были разговоры и по поводу крымских татар, который, кстати, закончился тем, что Александр Павлович приехал ко мне домой и сказал отцу, что он хотел бы, чтобы он со мной переговорил, чтобы я где угодно не говорил на эти темы, что мне надо для начала бы хотя бы закончить институт, университет, и что он боится за то, что я такой вот, стремящийся вот такой справедливости, такой горячий. Отец мне рассказал, что приезжал учитель, что он попросил, чтобы я был более выдержанный. Александр Павлович был инициатором того, чтобы я учился в МГУ. Он очень хотел, чтобы я закончил МГУ. Это он меня сагитировал. И я буквально после окончания 10 класса взял чемодан книг и поехал в Москву. Устроился в общежитии на Ломоносовском проспекте. Естественно, начал сдавать экзамены. Да, и конечно, я не смог сдать сочинение, для меня оно оказалось очень сложным. Хотя я был очень самоуверен, я чувствовал, что я все знаю, но, конечно, сельская школа и при всем уважении к тем учителям, которые старались нам максимально дать знания, но этого было недостаточно, чтобы поступить в МГУ.
Но вы поехали, попробовали.
Да, я помню, как я возвращался обратно, мне было очень стыдно. Это вообще, я сейчас помню эту картину, я прилетел в Симферополь, из Москвы. Я даже помню, сколько стоил билет, 23 рубля на самолет. А потом доехал до Красноперекопска, оттуда сел еще на автобус, приехал в свое село, вышел на остановке. А у меня в самолете, когда перекидывали багаж, такой маленький чемодан был, ну, в общем, мне сломали ручку эту пластмассовую, полную книг, и я вот взял ее как-то под ручку, ее неудобно нести. Я тогда уже понял, что такое чемодан без ручки. Я вот несу эти книги, и мне кажется, что все село смотрит на меня осуждающе, что вот поехал и не поступил. Все же знали, что я поехал учиться в Москву. Да, я не поступил. И я пока дошел домой, мне было так стыдно, но мать, она, не имея образования, всего несколько классов, она поняла мое ощущение, сказала: сынок, ничего страшного, если ты хочешь туда поступить, то туда когда-то и поступишь. Ну, так и получилось, как мама сказала. Правда, это уже стал не МГУ, хотя я после армии опять поехал поступать в МГУ. У меня документы были в МГУ, но приехав туда, меня немножко позже демобилизовали, чем там начался период поступления на так называемое подготовительное отделение. И хотя места были оставлены для тех, кто еще прибывает из армии, но тем не менее уже в этой группе людей, которые были в МГУ, меня уговорили поступить в историко-архивный институт. И первый же день я забрал документы, поехал и поступил в историко-архивный институт. Но, в принципе, то, что сказала мама, то и случилось.
Какой из вот этих вот периодов юности он сформировал вас, если можно так сказать, если был какой-то момент, потому что вы вот в интернате были, потом вы отучились на интересную довольную профессию, да, каменщиком, потом армия 2 года, вот, потом вы уже поступили. Вот какой из этих периодов, что самое яркое? Армия сделала из вас мужчину, вот как говорят, или наоборот много стресса было?
Я думаю, что в каждом периоде были свои такие, ну, прелести, в прямом смысле слова, потому что это была жизнь, которую мы познавали. Когда я приехал, не поступивший в МГУ, буквально через неделю я пошел работать, потому что мне как-то хотелось доказать, что я, ну, не настолько пропащий человек, что не поступил в университет. И вот этот Витя Захаров, мой товарищ, мы с ним вместе пошли, мы были сеяльщиками, как раз начался там где-то в сентябре, может быть, чуть позже, где-то к началу октября, там подготовка полей для озимых, и мы вот с этими трактористами на этих сеялках где-то несколько недель поработали. А потом мы решили с ним поступить в подготовительные курсы Симферопольского уже. Я не помню, по-моему, тогда все еще назывался пединститут. Это 1974 год. И мы поступили туда, чтобы как бы усовершенствовать свои знания, укрепить их, чтобы на следующий год поступить. Но я посмотрел, что целый год вечером курсы, не каждый день, ну, пустое время. Честное слово, мы тогда, я не говорю о себе, я говорю о нашем поколении, мы были более ответственны. И мне хотелось, чтобы что-то чем-то еще заняться. И вдруг мы увидели объявление, что набираются учащиеся КПТУ номер 1 города Симферополя на улице Буденного. И мы с Витей пошли и сдали документы. Это было начало декабря. Несмотря на то, что занятия уже шли с сентября, нас с такой радостью приняли, потому что мы были с 10-м, ну, 10-классным образованием. Это ценилось тогда в училищах. Но там была своя эпопея. Витю Захарова прописали в общежитии, а меня, как крымского татарина, не прописали. И там еще были новые истории, связанные с нашими письмами, вызовами КГБ. Мне училище очень много дало. Очень много дало. Там тоже мне повезло с преподавателем, воспитателем нашей группы. Древецкий был такой, к сожалению, он умер несколько лет назад, до оккупации он умер. Он был боксер. Он был боксер, преподаватель, и он нас немножко подтянул, как таких мужчин. Нагрузки, зарядки. Конечно, армия, хотя с моим уже некоторым таким пятном моей истории, связанным с КГБ.
С тем, что вас вызывали? Или...
Там была такая ситуация, видите, я объясняю такие вещи, которые сегодня, возможно, трудно понять некоторым. В училище я поступал еще настолько, ну, сознательно, поскольку стремление мое учиться было настолько вот сильным. Я как бы вот взял слова Александра Павловича Пушкарева, моего учителя, о том, что в этой жизни, чтобы что-то доказывать, надо сперва что-то знать. И для меня это была аксиома. Вот он мне все... Почему он меня тянул в МГУ? Ну, он считал, что кроме МГУ больше нигде не стоит учиться. Я понимал, что МГУ может быть и не быть, но как минимум я должен получить образование, может быть, в Симферопольском в этом институте или университете. Я сейчас не помню, как он тогда назывался. И я исходил из того, я так объяснил родителям одну из своих мотиваций, почему я хочу поступить в училище, кроме того, что я хочу получить хоть какую-то специальность, тем, что меня все равно призовут в армию. По правилам того времени, по демобилизации солдата срочной службы направляли или по месту его призыва, или в иное место по его желанию, если там возможно было его принять. Я исходил из того, что я поступаю в училище, я прописываюсь в Симферополе, меня призывают в армию, и после армии, если я не поеду учиться в МГУ, я приезжаю, и у меня есть прописка симферопольская, я прописываюсь в Симферополе и поступаю в институт. Но те, кто отслеживал крымстатар, они были более хитрее, чем, скажем, я тогда, 17-летний мальчишка. Когда мы поступили в институт, мы сдали паспорта с Витей Захаровым, через несколько недель ему вернули паспорт, и мне вернули. У него с пропиской, у меня без. Я спросил, почему у меня нет прописки? Мне сказали, что меня никто не выгоняет с училища, я могу учиться, жить в общежитии, но прописки не будет. Я понял, в чем дело, и я написал большое письмо. Тогда был первым секретарем ЦК ВЛКСМ, такой Тяжельников, если я не ошибаюсь. И письмо было такое, наивное, детское, хотя, юношеское, что вот во время войны предатели были среди разных национальностей, что крымские татары выселили неправильно, почему меня не прописывают, вот такое все. Витя Захаров, когда прочитал, он решил его подписать. Он его подписал тоже. Но отправили письмо, прошло где-то, месяц прошел. И в один день перепуганный завучем, он тогда был, Дудко такой, он залетает в группу, где мы учились, и говорит: Чубаров, Захаров, выйдите. Мы выходим, он весь трясет, говорит: что вы натворили? Мы говорим: да нет, вроде все нормально. Но в училище иногда бывали какие-то разные вещи. Мы быстро так просчитали, вроде мы ничего нигде не были там, в драках не участвовали в последнее время, еще что-то. Да, и он вытаскивает повестку, а ему письмо, чтобы обеспечить Чубарова и Захарова. Это на улице бульвара Франко, там, где находился КГБ, потом после независимости Украины СБУ, а теперь во время оккупации там находится ФСБ. Это все в том же здании. Мы пришли туда на следующий день, вышел какой-то, он был в форме, спросил, кто здесь Чубаров, но оно было видно, потому что Витя был очень беленький такой, светлый, ну, а я черный, естественно, темненький. Я сказал, что я, он меня завел, а ему сказал, сиди здесь. Завел меня в комнату. Я эту комнату уже потом, когда уже годы независимой Украины уже по делам несколько раз был в СБУ, то я пришел в эту комнату специально ее посмотреть. Там до сих пор проводится прием граждан. И сейчас тоже во время ФСБ. Когда заходишь в здание, справа, и первая вот эта комната. Но там сидел какой-то такой грузный КГБшник. Он мне где-то часа полтора читал лекцию об интернационализме, о том, что в Советском Союзе все равны. При этом у него лежало мое письмо. Оно было на нескольких школьных вот таких тетрадных страницах. И оно было уже перечеркнуто карандашом красным. Там очень много было таким жирным карандашным таким вот слоем. Да. И он потом мне сказал: «Все понял». Я говорю: понял, что вы сказали. А теперь, говорит, где твой паспорт? Я говорю: со мной. Потому что нам было сказано, чтобы с паспортами пришли. Он говорит: давай сюда. Я его даю, говорит: завтра заберешь его в киевском отделе внутренних, районном отделе внутренних дел города Симферополя. И действительно, я на второй день пришел, и там мне дали паспорт с пропиской. То есть меня прописали. Я своего добился. Я был рад до неимоверности, потому что я себя почувствовал победителем. Я через несколько дней на выходные приехал домой, показал отцу, порадовался, чтобы он тоже... Он посмотрел на меня, погладил по голове, говорит: ты еще ничего не понял, посмотрим, что будет. Дай бог, он сказал. Да, и мы действительно, я тогда не очень понимал, что имел в виду отец, но через буквально два месяца месяца меня и Витю Захарова выписали и отправили по распределению в город Тирасполь Молдавской СССР. То есть вот так система решила нас, двоих вот этих детей, ну, проучить. И поэтому, когда нас уже призывали в армию из Тирасполя, то над нами и над Витей Захаровым, и надо мной вот наш привод в КГБ висел, и нас с удовольствием взяли строительные войска, так называемые стройбаты. 2 года стройбата, которым я тоже неимоверно рад, потому что, ну, по крайней мере, я научился хорошо строить дома.
В эфире Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие Радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Я хочу такие 2 даты важные, я так понимаю, что в вашей биографии. 2009 год, вы стали президентом Всемирного конгресса крымских татар. И, собственно, октябрь 2013 года, это тогда, когда состоялись выборы на должность главы Меджлиса. Тогда Мустафу Джемилева выдвинули делегаты съезда, да, Курултая. Но, собственно, он сказал, что не будет принимать в этом участие и не отдал свой голос, скажем так, публично, никого не публично не поддержал. Ни вас, потому что вы претендовали тогда на эту должность и, собственно, возглавили Меджлис. И ваш конкурент тогда Ремзи Ильясов. Вот, по вашему мнению, а, кстати, интересный момент, что ни вы, ни Ремзи Ильясов тогда вот не говорили, что будете замами друг друга, если вот противник победит, да, конкурент на этих выборах. А вы набрали 126 голосов, Ремзи Ильясов на 12 голосов меньше. Как вы думаете, если бы наоборот случилось, это бы что-то вот поменяло, да, потому что мы знаем, что он остался в 2014 году, он перешел на сторону российских оккупантов, да. Вот эти выборы, они сыграли роль в этом?
Я очень коротко попытаюсь по Всемирному конгрессу. Действительно, 2009 год мы провели первый конгресс Всемирный крымских татар, и он прошел очень ярко, очень массово. Были представлены десятки стран, где крымсарская диаспора, но мы не смогли первый конгресс запустить вот короткие сроки и такой эффективный способ. У нас этого не получилось, но уже 2015 год в Анкаре, когда мы провели второй конгресс и утвердили устав и формировали исполнительные структуры, сейчас у нас Всемирный конгресс, особенно в условиях очень ограничительных таких для деятельности Меджлиса крымсарского народа, Всемирный конгресс становится площадкой, в которой сконцентрирована деятельность всех крымско-татарских организаций со всего мира. И мне представляется, мы можем в определенной мере гордиться тем, что у нас это уже получилось, и мы каждые 2-3 месяца проводим заседание исполнительного совета Всемирного конгресса или в Киеве, ну, были выездные на Чонгаре, и в Литве, в Румынии, в Турции. Мы пытаемся эти заседания проводить в тех странах, где очень активна деятельность крымско-татарских диаспор. Что касается Курултая 2013 года и избрания нового состава Меджлиса крымсарского народа, избрания председателя Меджлиса, достаточно драматично все это происходило. Я бы сказал, не столько драматично, сколько, в общем-то, очень живо и напряженно. Может быть, для кого-то был драматизм. Я где-то уже говорил, за месяц где-то до сессии Курултая у нас была встреча с Ремзи Ильясовым. По его инициативе мы говорили о том, как будем взаимодействовать после Курултая. И он меня прямо спросил, надо отдать должное. Он менее всего отягощен всякой дипломатией. И он, когда его что-то интересует, он хочет сразу получить ответы. И он спросил меня, готов ли я, если буду избран председателем, предложить ему пост первого заместителя. И я немножко задумался. В это время он продолжил, что если он будет избран, то он сразу мне предложит пост первого заместителя председателя. Я тогда ему ответил, что не готов и не буду этого делать. Он спросил, что я тогда буду делать, как тогда ситуация будет развиваться. Я сказал, что он меньше всего может быть обеспокоен тем, что если я не буду избран, да, я сказал, что я не только не буду первым заместителем, но я и не буду тогда баллотироваться на члены Меджлиса. Он спросил, а что ж ты будешь делать, и намекая на то, что какой-то может быть такой оппозиционной деятельности. Я сказал, поверь мне, Ремзи, ты меня хорошо знаешь, я обязательно себе найду такое направление, которое для меня будет интересно, для народа будет очень полезным, и в рамках Урултая оно будет объединяющим. Он спросил, а, например, ты не мог бы назвать. Я сказал вопрос образования. Я хочу максимально, если я не буду избран председателем, я хочу максимально заняться вопросами возрождения нашей школы. Такой разговор у нас был. И поэтому, когда результаты голосования все стали известны, мы собирались уже на первое заседание Меджлиса, чтобы утвердить структуру и заместителей председателя Меджлиса. Он мне через своих контактеров еще раз изложил свое желание. Он хотел бы возглавить управление по взаимодействию с органами государственного управления, депутатами местных советов. Я ответил, что я не готов предложить ему должность, что у него есть самый высокий статус члена Меджлиса крымстарского народа, и в рамках Меджлиса он обязательно найдет себе применение.
То есть вы товарищами точно не были? Вообще выборы в Меджлисе для, там, может, наших слушателей, зрителей, это реально вот настоящие выборы. Это политика, это предвыборная кампания, как я понимаю, агитация, это реальные голоса. И вот это вот такие договоренности, о которых вы рассказали, это, в принципе, то, что происходит в большой политике. То есть, в принципе, схема абсолютно та же. Так вы не были товарищами или вы были, не знаю, врагами? Или это
я
такая конкуренция?
Я бы сказал, что мы, наверное, были и остаемся, но разного... У нас разные стили и разное понимание вот командной работы. У меня хотелось бы так думать, но я так считаю. Возможно, кто-то из моих близких друзей не очень с этим согласится. Я пытаюсь убедить людей правильности того, что мы делаем или что мы должны делать. Я меньше всего пытаюсь поставить человека какое-то зависимое от меня положение и потом ожидать от него беспрекословного выполнения того, что я ожидаю. Мне представляется, для Ремзи более интересны такие способы работы. Он может каким-то образом взять под опеку человека, но только в том случае, если от этого человека он ожидает сейчас или в будущем свою сторону каких-то вот таких действий.
Как вы думаете, если бы Ремзи Ильясов тогда победил и в 2014 году, как бы он поступил как глава Меджлиса?
Знаете, мне трудно сказать, я меньше всего сейчас хотел бы дать однозначный ответ. То, что происходило первые месяцы оккупации и сейчас происходит, это требует постоянного осмысления. Меньше всего здесь, ну вот, возможно, просто как бы видеть те процессы, которые произошли и которые сегодня происходят в черно-белых каких-то оттенках. Было очень много мотиваций в наших головах, которые определяли нашу позицию. Для меня первые недели, первый месяц, потом несколько месяцев, все время была в моем представлении реальная угроза такого жесточайшего подавления крымских татар, избиения даже, да, целью заставить их самим покинуть Крым. Мои многие действия, решения, которые мы принимали или обсуждали, они были связаны с моим представлением о необходимости защиты крымско-татарского народа, которые в те дни, недели остались практически одни с этой страшнейшей, огромной российской военной машиной. Я уверен, подавляющее большинство моих коллег тоже исходили из подобных представлений, с какими-то нюансами. Некоторые мои друзья говорят о том, что Ремзи всегда жил обидой на решение Хурултая, который его, как он считает, не поддержал. Но ведь 214 голосов, это же тоже немало. На 12 голосов меньше взять, практически это почти что равные были силы. И он должен был чувствовать вот эту ответственность, которая на него была возложена вот этим голосованием, несмотря на то, что он не определился как председатель, его не избрали председателем. Мне трудно сказать, я думаю, и хотел бы, чтобы у вас когда-то была возможность, чтобы вы могли к нему обратиться с этими вопросами. Хотя понимаю, что такая вероятность, она близка к нулю, ибо то, что мы возвратимся в Крым, у меня сомнений никаких нет. И вы будете обязательно в Крыму в любой момент, когда вы захотите и с кем захотите говорить. Но думаю, что Ремзи будет очень далеко от тех мест, где, ну, от Крыма. Я вижу уже такую его судьбу.
Почему? То есть после деоккупации, когда...
Я просто знаю... Дело в том, что, если мы уже говорим о деоккупации, я отношусь к тем людям, которые настаивают на том, что надо очень дифференцированно подходить к ответственности людей, которые в той или иной мере были втянуты в процессы, связанные непосредственно с вторжением российских войск, оккупацией Крыма. И вот эта дифференциация должна состоять в том, что очень разные меры ответственности должны быть у людей, которые в одном случае по своей воле, инициативе и непосредственно помогали оккупантам вторгаться, укрепляться, которые принимали участие в преследовании других граждан здесь, или которые изменили присяги ранее ими принятой. Здесь ответственность должна быть очень жесткой и такой, знаете, полной.
То есть Ремзи Ильясов в этом списке. Да, я отмечу, что вот, собственно, в 2014 году со сотрудничества с новой властью Ильясов был временно исключен из состава Меджлиса, и прокуратура РК подозревает его в государственной измене, и он объявлен в розыск.
Знаете, я меньше всего сейчас хотел бы, может быть, вот говорить о криминальной ответственности, но для меня любой крымский татарин, который пошел на прямое сотрудничество с властью и занял должность в этой власти, и при этом ничего не сделавший для того, чтобы защитить людей, граждан Украины, которых в Крыму преследует оккупационная власть, а более того, своими действиями, высказываниями, поощряющий эти преследования, для меня эти люди являются преступниками. Ремзи Ильясов неоднократно выступал с комментариями в части преследования крымских татар, украинцев этнических. И его позиция могла только усилить гонения против мирных граждан. И поэтому, конечно, его мера ответственности должна быть абсолютно полной.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гивков в этом выпуске. Пропавший на админгранице с Крымом татарин нашелся. Трамп ввел пошлины на импорт металла. Крымчанам не грозит ответственность за бойкот выборов Чубаров. Далее подробно. Исчезнувший 8 марта на админгранице между аннексированным Россией Крымом и материковой частью Украины 24-летний крымский татарин Абдулла Ибрагимов нашелся, сообщает общественное объединение «Крымская солидарность». По информации активистов, Ибрагимов во время исчезновения удерживался на пункте пропуска Каланчак, где, цитирую, «подвергся моральному и физическому давлению со стороны сотрудников ФСБ России. Ему наносили удары по голове резиновой дубинкой, били по лицу, и неизвестно, чем бы закончилось это задержание, если бы не реакция родственников, юристов, правозащитников, общественности в социальных сетях и СМИ. Сейчас он у себя дома, добрался на автобусе», сказано в сообщении. Публичных комментариев российских пограничников по этому поводу пока нет. Президент США Дональд Трамп объявил об утверждении импортных пошлин на сталь и алюминий. По его словам, распоряжение не касается Канады и Мексики. Как говорится в распоряжении Трампа, обнародованном Белым домом 8 марта, такой шаг связан с потребностями национальной безопасности США. В заявлении президент США отмечает, что вводит тарифы на теле агрессивной внешней торговли, что оставляет угрозу для страны. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров заявил, что жителям аннексированного Крыма не грозит ответственность согласно российскому законодательству за неучастие в выборах президента России, которые Кремль планирует провести 18 марта в аннексированном Крыму. Выборы президента России планируют провести в годовщину аннексии Крыма. Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму. Министерство иностранных дел Украины будет работать над расширением санкционных списков после проведения выборов в аннексированном Крыму, сообщает ведомство в Твиттере, ссылаясь на слова замминистра иностранных дел Елены Зеркаль. Цитирую, «Украина будет работать над расширением санкционных списков после проведения выборов в Крыму. Политические последствия – это как минимум непризнание правомерности проведения выборов на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым», говорится в заявлении МИД Украины. И о погоде в Крыму сейчас плюс 2 градуса, на Чангаре в Новоалексеевке плюс 1. Керченская переправа возобновила работу и работает по факту погодных условий. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на Радио Крым. Реалии.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете интервью с Рифатом Чубаровым, главой Меджлиса крымско-татарского народа. Интервью провела Катерина Некречая.
Курултай в 2014 году, когда, наверное, как я понимаю из общения и с вами, с Ахтемом Чигозом, Эльми Умеровым, и мы хотим продолжить такую серию интервью, чтобы этот вопрос вы смогли раскрыть для зрителей, слушателей. Это, собственно, вот момент, когда Курултай решает делегировать своих представителей в российскую власть Крыма. Это же были очень непростые дни. Это же было очень много разных мнений, да, и в тот момент, когда, например, там Мустафа Джамилев, он на международных площадках, в ООН в том числе, выступал, рассказывал об оккупации, о том, что происходит в Крыму, вы, которые находились в Крыму, стояли перед очень сложным выбором. Собственно, из таких рассказов, как это происходило, были и слезы, были разочарования. Вот вы, если вы можете сейчас приоткрыть занавес, за какое решение вы тогда были на тот момент? Делегировать представителей крымско-татарского народа? Меджлиса в эту власть или нет? Вот. И были ли у вас, знаете, метания из стороны в сторону? Что все-таки выбрать?
Я не могу это сказать метанием. Мы все стояли перед сложнейшими такими выборами. И эти выборы были обусловлены только лишь одним. Стремлением защитить крымско-татарский народ. Стремлением своими действиями не дать кому-то возможность исходить из того, что крымские татары согласились с вторжением на их землю и ее оккупации. Тогда все это происходило на наших глазах. В те дни каждый день возникали десятки ситуаций, в которых нельзя было избежать контактов с властью, которая создавалась Москвой и которая, по сути, уже являлась оккупационной. Как правило, эти ситуации, с которыми к нам обращались люди, требовали такого моментального вмешательства и решения. Многие из них были конфликтного характера. Там где-то пьяные казаки с автоматами, там группа крымских татар решила защищать село, там в Джанкойском районе БТРы заехали в одно из сел и начали по улицам там делать очень опасные развороты, чтобы снести дома. Я уж не говорю о постоянном потоке сообщений, многие из которых мы были не в состоянии сепарировать, насколько они являются объективными, серьезными, и насколько они направляются к нам с точки зрения манипуляции нами. И в моем представлении, представлении части моих коллег, ну, большей части коллег, необходимо было, чтобы хотя бы несколько человек у нас находились там, в числе тех, которые в состоянии повлиять на эти действия и внутри их представлять и реализовывать. И когда мы принимали решение, возложенное на нас Курултаем, я имею в виду Меджлис, оно состояло из двух пунктов. Первое, о том, чтобы направить для решения практических вопросов, связанных с жизнедеятельностью, там, обустройством крымско-татарского народа. Я сейчас точно формулировку не помню, это можно в открытой печати. И второе, то, что и там было направить двух человек. И второе было, что направление представителей крымско-татарского народа не означает политического признания того, что происходит в Крыму. Мы сразу от этого отмежевались. И еще был там один пункт, чтобы по истечению двух недель этим нашим представителям направленным дать полностью анализ своих действий и возможностей. Как бы там ни было, через буквально уже короткое время мы увидели и неэффективность и этого пути. И уже после 18 мая один из наших представителей и по своей воле, и по нашему решению он покинул Совет Министров.
Вы говорите про Ленуру Исламову.
Да, про Ленуру Исламову.
А, если вернуться еще вот к тому Курултаю, который в конце марта был, уже после того, что Россия называет присоединением Крыма, после аннексии незаконной украинского полуострова. Собственно, Ленур Исламов на том Курултае говорил, что весь народ не может быть диссидентом. Вот сейчас, по прошествии, вот 4 года уже скоро будем к этой дате, мы приближаемся, да, стремительно, 4 года оккупации, и так может быть народ диссидентом или нет?
Да, тогда была такая формула, у кого-то она звучала, да, и Ленур о ней говорил. Я хочу сказать, что вот события последних уже почти что 4 лет показали о том, что народ однажды, знаете, переживший такую вот катастрофу, величайшую несправедливость на протяжении десятилетий, я имею в виду депортацию, изгнание, десятки лет борьбы за возвращение на свою родину, этот народ уже просто нельзя обмануть никому. И никакими пропагандистскими и иными уловками. И поведение крымско-татарского народа в условиях такой, знаете, ну, шаленной такой пропаганды российской сейчас в Крыму показывает то, что люди в состоянии отличить зло и добро, люди в состоянии увидеть иезуитство и искренность намерений, и люди в состоянии заглянуть в суть того режима, который к ним пришел.
Арифат ага, а вот если бы, есть такое мнение, просто если бы Мустафа Джемилев находился тогда вместе с делегатами Курултая, то он же был против этого решения, то он бы смог как-то повлиять на это. Вот как вы думаете, в той ситуации, когда тогда сложилось?
Знаете, события же, история не знает условного такого, да, наклонения, да. Все было бы возможно, но как мне представляется, именно в те недели, особенно вот первые несколько месяцев, было очень важно, особенно для нас, в условиях, когда мы действительно, понимаете, мы в прямом смысле и во всех аспектах, политическом, если хотите, в физическом, во всех этих отношениях мы остались один на один. Я же был в начале апреля 2014 года здесь, в Киеве, на пути, я думаю, что в Женеву. Это был мой первый выезд. Я вообще не выезжал из Крыма до апреля, конец февраля, март и целый, и начало апреля я был в Крыму. И мой невыезд еще был связан с тем, что каждый день десятки-десятки звонков с разных регионов Крыма, они делались только с одной целью, чтобы удостовериться, что я в Крыму. Потому что распускались слухи, что я покинул, что я уехал из Крыма. И для людей было очень важно знать, что председатель Меджлиса находится в Крыму. И когда я вот впервые выехал в командировку через Киев, я встретился тогда с Турчиновым, который в одном лице был исполняющим обязанности президента Украины и председателем Верховной Рады Украины. И встретился тогда с Яценюком, как председателем кабинета министров Украины. Я тогда с ними обговаривал разные вопросы, в том числе и вопрос о моей возможной встрече с Путиным. И хочу сказать, что в обоих случаях и я благодарен и Турчинову, и Яценюку, были очень такие, ну, откровенные размышления, но не было ни запрета, ни согласия, а была позиция такая: Рифат, ну вы там действительно одни, и мы пока вам помочь не можем. Вот это «мы пока вам не можем помочь» для меня было не убийственно, а для меня это было просто горькая такая объективность, да, которая говорила о том, что мы должны найти вот такие решения, которые, с одной стороны, не кинули бы наш народ в пучину вот того, что все происходило, а с другой стороны, они бы не ломали бы людей, их представление, их ориентацию вот в этих процессах. Поэтому сказать о том, что как бы могло быть в тех или иных ситуациях, можно предполагать, но оно уже случилось так, как случилось.
Если бы тогда вы знали то, что вы знаете сейчас, как все обернется, вы бы проголосовали так же?
Я знаю, что мы тогда сделали все для того, чтобы избежать прямых таких погромов и избиений крымских татар. Я сегодня знаю о том, что были разные варианты поведения тех парамилитарных организаций, которые наводнили Крым. Это же не просто были местные такие, знаете, маргиналы крымские. Они там тоже были. Но в основном это были Ставрополь, это были из Краснодара, это бандиты, которые прошли Чечню, которые ножами резали женщин, детей чеченских, и они были готовы к таким действиям в Крыму. И в ситуации, когда от нас во многом зависело, как пойдет развитие вот в Крыму первые недели, мне представляется, что мы сделали максимально возможное, чтобы этого избежать. А дальше уже, через 2-3 месяца, это стало уже просто невозможным и для российской стороны. Поскольку хоть в какой-то мере на начало группироваться общественное мнение, начали отходить от шока многие западноевропейские политики. Первый месяц, конец февраля и март месяц, с точки зрения вот агрессии России против Украины, если мы хотели бы одним-двумя словами охарактеризовать поведение Запада, то мы можем говорить, я употребляю слово «шок» и растерянность. И при этой абсолютной растерянности западного мира, который единственно мог противостоять поведению российских бандитов в Крыму, мы, как Меджлис крымско-татарского народа, сделали все возможное, чтобы не допустить вот этих погромов.
В эфире радио «Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Важная дата еще также указать, что вот 4 апреля Госсовет Крыма утвердил две кандидатуры, которые Меджлис делегировал. Да, это Заур Смирнов или Нур Ислямов. 7 июля Меджлис уже отозвал своих представителей. Если что-то путаю в датах, то вы поправьте. Но до этого, 28 мая, Ислямов был снят с должности решением Государственного Совета Республики Крыма. И, собственно, вместо него был назначен Руслан Бальбек, но Заур Смирнов, который остался тогда, не захотел выходить, да, он работал в правительстве, российском правительстве Крыма до октября 2017 года, а, собственно, потом его тоже, ну, его уволили. Для людей, которые знают эти факты, опять же, Facebook, вы знаете, что эти вопросы обсуждаются. Это очень острые вопросы, которые действительно требуют вот этого объяснения, почему эти вопросы хочется задавать, чтобы знать на них ответы, да, и ваше мнение. Какая разница между Ленуром Ислямовым и Зауром Смирновым? Оба из них были в правительстве, один просто несколько лет, да, а другой совсем короткий промежуток времени. Там больше месяца, да?
Разница очень большая. Разница в том, что Ленуру Ислямову делегировали мы с очень четкими задачами. И с того момента, когда эти задачи казались невозможными для реализации, он и мы приняли решение, что он оттуда уходит. Во втором случае, это люди, которые сами рвались, и особенно об Альбеке, но и форматация сознания у Заура Смирнова, это люди, которые решили, что на трагедии своего народа, на трагедии Крыма, они могут себе выстроить личную карьеру, личную судьбу. У Ленуры Ислямова как раз вот этого такой мотивации не было и нет. Иначе бы он тогда тоже себя повел бы совсем по-другому. Когда был период мая месяца, очень сложный, и когда и 3 мая, когда Мустафа Гания пустили в Крым, а там же еще, помните, в апреле он въезжал, и мы тогда смогли, и это как раз вместе мы въезжали в Крым. Я возвращался из Женевы, и мы вместе въехали в Крым, хотя с определенными трудностями. Вы помните тогда автопробег от Чонгара до Шмидта, два с украинскими, крымско-татарскими флагами. Весь Крым тогда стоял просто в такой в эйфории. Но они не могли нам этого простить, да, и поэтому дальше уже пошли прямые репрессии. И 17 мая запрет на проведение, и вот с очень большими усилиями нам все-таки удалось его провести на окраине Симферополя, в микрорайоне Ахмечеть. А потом очень такие прямые давление на меня о том, чтобы, ну, я поехал к Путину, только вот в таком, знаете, но таком, с такими вопросами и видениями, которые хотели определить ФСБ и иные российские там стороны. Я поставил свое условие, в каких ситуациях я могу согласиться с ним на встречу, и поставил эти вопросы. Вопрос был один. Обсуждение безопасности жизни крымско-татарского народа в Крыму. И больше никаких вопросов я отказался обсуждать. Вопросы, связанные с правительством или с Конституцией, там еще тому подобное. И, соответственно, встреча не состоялась. И попытка повести на эту встречу Ленуру Ислямова тоже закончилась провалом, потому что Ленур Ислямов сказал, что он может поехать на встречу только лишь с председателем Меджлиса крымско-татарского народа, и больше нет. А другие, как вы знаете, в том числе Ремзи Илясов, они поехали на эту встречу. И вот с этого момента у нас и начался уже такой явный водораздел между теми, кто вступил на путь прямой коллаборации, и между теми, кто остается со своим народом.
А как относиться вот к такой цитате Ленура Ислямова «Крым информу» 4 апреля 2014 года, когда он вступил в должность? Надо жать руки, потому что... Там, начало цитаты. Вообще любой успех равен количеству рукопожатий. Надо жать руки, потому что мы уже субъект РФ. Надо жить по правилам, которые уже существуют, а не дуться на кого-то еще. У вас, например, таких цитат нет, да? Там ваша позиция всегда была одинаковой, да? Если вот существует такое в памяти интернета и в памяти человеческой...
Далек от того состояния, которое вот определяет политика. Возможно, у него были такие неудачные высказывания, но хочу сказать о том, что в тех условиях, в которых он находился, выполнение поставленных перед ним задач, оно определенных каких-то формальностей во взаимодействии просто требовало. Но это все равно... Такие вопросы можно ставить бесконечно, как относиться к тому, что, с одной стороны, мы покидали... Мы, я имею в виду Украина, покидали Крым, войска выводили и вели переговоры с оккупантами о выводе боевой техники. Почему мы встречались на разных международных площадках с представителями российского государства и обсуждали те или иные вопросы? Когда на тебя возложена ответственность, которая максимально еще умножается в таких критических ситуациях, если ты действительно чувствуешь эту ответственность за людей, которые с тобой связывают свою безопасность, ты должен принимать решения, чтобы их безопасность была обеспечена. Я думаю, что не только я и многие мои товарищи старались исходить из этого. Знаете, легче всего... Я об этом иногда говорю даже в такой беспощадной форме. Взять, собрать свой чемодан и уехать из Крыма – это легче всего. И так многие поступили из тех, которые не приняли русскую оккупацию. Но взять чемодан, сложить туда речи и кинуть народ, который в тебе нуждается, на это мы не могли себе допустить. Тем более мы прошли через систему выборов, в которых сконцентрировалось доверие нашего народа. И тогда, когда государство, которое обязано было обеспечивать безопасность, в том числе и твоего народа, не в состоянии это было сделать, ты не мог отказаться от некоторых действий, которые в данной ситуации, с твоей точки зрения, обеспечивали безопасность людей. Это аксиома для всех времен. Победители, побежденные. Здесь главное, чтобы не переступить ту черту, где ломается достоинство и где начинается предательство. Вот для меня это очень важно. И в ситуации, когда ни один политический деятель не мог приехать в Крым или, находясь в своей столице, будь то в Брюсселе, в Варшаве, в Вильнюсе или в Киеве, повлиять на положение крымских татар, и мы только сами решали свою судьбу, и мы при этом оказались верными своему государству, и мы спасли свой народ, мы не упали ноги оккупантам, мне представляется, вот в этом надо видеть феномен крымско-татарского меджлиса того времени и всего крымско-татарского национального движения. Мне представляется, это очень важно.
Вы говорили о том, что непременно вернется Украина в Крым, что журналисты там будут брать интервью у кого захотят. Но ранее в интервью, опять-таки, «Крым Реалии», вы говорили, что для Путина отдать Крым – это равно смерти. То, что вы наблюдаете сегодня, 4 года прошло, да, вопрос Крыма, он периодически возникает на достаточно высоком уровне. Есть резолюции ООН, все это есть. Мир понимает, и мир не признает незаконную аннексию. Но в то же время Крым все дальше, он становится, ну, если так можно сказать, российским. В том смысле, что законодательство, рубль, время московское. Все это как будто вот крымчан приближает ближе к той соседней стране. Тем не менее, у вас такой оптимизм. Но в то же время выборы в России – это вот такое все игра, как будто театральная постановка, по вашим словам. Ну и, собственно, реально, как вы думаете, вот если искренне, сколько лет нужно для того, чтобы вы вернулись в Крым? Это вопрос нескольких лет или десятилетий?
Я не смогу сказать здесь точную дату, когда мы сможем возвратиться в Крым, и Крым возвратится под полный государственный суверенитет Украины. А это может случиться в любой момент. И нет противоречия в том, что когда я говорю, что мы обязательно возвратимся, но при Путине это но для Путина это равно его политической, а может быть даже физической смерти. Я всегда вот в этих ситуациях продолжал о том, что должна создаться такая ситуация, когда если Путин пока еще будет править Россией, то для него должны создаться угрозы, которые, ситуации, которые для него будут более угрожающими, чем сдача возвращения Крыма. Вот более угрожающими такими условиями, ситуациями, это может быть взрыв самой России, распад России, восстание в России. И современный мир, наши партнеры вместе с Украиной, они в состоянии подготовить эти условия. Необходимо просто максимально усилить санкции и максимально изолировать Россию, ну, все ее правителей от всех процессов, которые происходят в мире и которые жизненно важны для самой России. Если взять ближайшие выборы, то, о чем я пытаюсь достучаться, я не знаю, сможем ли мы на следующей неделе что-то сделать в Верховной Раде, последняя сессия этого, ну, последнее заседание этой сессии, как раз проведение выборов президента России с распространением на Крым должно было бы сейчас побудить всех нас принять единую позицию непризнания самих выборов в России и непризнания статуса того лица, который будет избран президентом в результате проведения выборов и на территории Крыма. Если бы сейчас мир бы поставил бы такое условие, вы представляете, Путин попал бы под полную такую, знаете, персональную изоляцию. Это первое. И второе, это, конечно, эмбарго на российские энергоносители. Сегодня цены на нефть опять поползли вверх, уже почти что под 70 долларов баррель, и это дает уверенность Путину в дальнейших его агрессивных планах. Эмбарго на российские энергоносители хотя бы на 1-1,5 года – это полный крах российской экономики. Крах российской экономики – это сразу дезинтегрирующие процессы между субъектами Российской Федерации. То есть вот новая угроза распада России должно заставить любого человека, кто правит Россией, ради сохранения самой России отказаться от территориальных притязаний по отношению к своим соседям и возвратить Крым. Мы, к сожалению, как украинское государство, не делаем все возможное от нас для того, чтобы убедить и объединить наших партнеров. Мы сами самостоятельно не в состоянии проводить такую политику, чтобы, извините меня, поставить Путина на колени. Но объединенный мир в состоянии этого сделать. Но для этого нам надо демонстрировать постоянную свою жертвенность, если хотите, мобилизацию постоянную. Вместо того, чтобы отвлекаться на десятки очень важных, может быть, аспектов внутренней жизнедеятельности, надо сейчас спасать само государство и ее целостность, чтобы потом опять возвратиться к другим вопросам, которые действительно являются важными. Я уже не говорю о внутренних политических разборках. Вот этого осознания, к сожалению, нет в нашем политикуме. Я очень не хотел бы, чтобы прошло, чтобы по происшествии 10-20 лет, чтобы потом бы опять бы начали бы копаться в том, а кто себя как вел в этой ситуации, как сейчас некоторые пытаются искать причины поражения, причины оккупации Крыма, поведение тех или иных групп населения, собственно, в Крыму. Для того, чтобы осознавать и понимать истинные все причины того, что случилось в Крыму, надо было тогда жить в Крыму, в это время, когда происходила оккупация, жить в Крыму. И более того, надо было все делать для того, чтобы официальный Киев в течение 23 лет независимости Украины в отношении Крыма, да и не только Крыма, в отношении многих территорий собственно нашего единого государства, он проводил бы очень такую целенаправленную, системную, проукраинскую, прогосударственную политику. Этого у нас не было. Поэтому у нас и случались эти восстания. Восстание 2004 года, восстание 2013-2014 годов. Я имею в виду наши Майданы. Мы наконец-то выходили уже на прямую дорогу к интеграции в европейское сообщество. Украина уже сбрасывала с себя вот все те оковы десятилетий советского этого режима. И в это время случилась очень большая беда. И поэтому вот невозвращение этих территорий, это будет держать нас за ноги. И те, кто думают о том, что мы можем самостоятельно развиваться и выскочить, даже утратив Донбасс и утратив Донбассе, в Крым, они очень глубоко ошибаются. Может быть, экономически что-то и получится, но в плане духовном будет такой надлом, который обязательно потом прорвется новыми потрясениями для украинского общества, для нас всех, для нашего государства. И чтобы этого надлома не случилось, сейчас надо как раз объединить все усилия для того, чтобы возвратить эти территории, восстановить целостность и, самое главное, объединиться с нашими согражданами, которые там ждут нас, ждут Украину.
Вы это говорили вот так вот президенту страны? Да, вы, конечно, постоянно выступаете там в зале, да, с трибуны Верховной Рады, но вот это сознание, которого нет, оно должно появиться где? На Банковой или на Грушевского под куполом?
Оно должно появиться везде. Это то, что мне не удается достучаться до многих. Оно должно появиться везде. И среди тех людей, которые сейчас, вот когда мы говорим, там еще остатки вот этого Михамайдана, это должно появиться особенно среди депутатского корпуса, в том зале, где каждый день народный депутат отвлекаются на множество крайне несущественных для развития страны вопросов. Это должно быть, естественно, в высших кабинетах нашего государства. Мы должны быть просто мобилизованы в одно целое ради одной самой главной цели – сохранения и укрепления государства. Но это сохранение и укрепление невозможно без возвращения этих территорий. Вот и вся наша формула.
Рифат Акаф, спасибо вам огромное за это интервью. Я очень благодарна за вашу искренность и за то, что вы рассказали, вот начиная с детства. Потому что по вашим рассказам понятно, почему вот вы так выступаете, да, почему вы так думаете. И, собственно, когда мы знаем о человеке, вот как он был сформирован, из какой он семьи, как его воспитывали, тогда ну, нам даются ответы на те вопросы, почему он так себя ведет и почему именно вот так горит тем, что делает. Конечно, вопросов
спасибо.
Еще осталось немало, но это же не последнее интервью. Спасибо большое.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.